Я люблю свою профессию прежде всего за то, что она позволяет приобщать к миру театра людей, которые никогда прежде вообще не интересовались этим видом искусства и часто знали о нем весьма поверхностно. Чем больше удастся мне разжечь человеку тягу к театру, к искусству вообще, тем выше коэффициент полезного действия нашей работы. Эти строки из рабочих записок Анатолия Бойкова, создателя Народного театра «Молодая гвардия», основателя фестиваля «Театральная весна на БАМе», который живет и поныне. Это были именно записки, которые хранят его мысли, раздумья о своей работе, о театре, о бригаде. Он заносил их в толстую черную тетрадь, и я в нее еще не раз загляну. Бойков появился в «Звездном» в конце октября 1974 года. Высокий худощавый парень с глубоко посаженными внимательными глазами, в светлом плаще, который от дождя-то не спасет, а в октябре у нас далеко не тепло. Строители, одетые в ватники, а то и в полушубки, недоуменно оглядывались. Кто этот пижон? Зачем он здесь? Но Анатолий-то точно знал, зачем он здесь. Бойков жил себе спокойно в маленьком городе Чухлома, что в Костромской области. Руководил народным театром с громким названием «Современник». Учился заочно в Московском институте культуры, готовился к дипломному спектаклю. Но он давно думал о том, что надо что-то в жизни менять, может быть, куда-то уехать. Кому из нас в молодости не кружила голову охота к перемене мест? Да почти каждому, только решились немногие. А вот Бойков решился. О своих раздумьях он записал в черной тетради 4 сентября 1974 года. Действительно появляется мысль куда-то уехать, пожить в новой, незнакомой среде, набраться опыта, знаний, увидеть новые места и обогатиться пониманием характеров разных. Было ему тогда всего 23 года. А 24 октября он уже ехал на БАМ в поезде номер 87 «Москва-Иркутск». Как же он так решительно повернул свою судьбу? Внешне все просто. 15 сентября в «Советской культуре» прочел заметку о недостатках в культурно-бытовом обслуживании строителей БАМа. На следующий день послал в Иркутское управление культуры телеграмму с просьбой сообщить, нужны ли сейчас на стройке работники культуры. Снова обратимся к черной тетради. Вот что Анатолий записал в ней. Ответ был лаконичен. Специалисты требуются, условия – подъемное невыплачивание, проживание в палатках. Если согласны, выезжайте. У меня сомнения не было. Еду. Наверное, чиновники от культуры хотели его напугать. К тому времени в «Звездном» палаток уже не было. Ошиблись. Просто они не знали Бойкова. Из черной тетради 30 октября 1974 года. Первый день в «Звездном». Не ожидал увидеть вместо клуба четыре дощатые стены и покатую крышу над ними. Но через несколько часов неприглядный вид клуба заслонился масштабами стройки, ее размахом, хаотичностью и, конечно, людьми. Главное в работе клуба — создать вокруг него инициативный, действенный актив. Легко сказать создать актив вокруг клуба, которого нет, среди людей, которые заняты тяжелой работой в условиях почти нечеловеческих. Вспоминает Антонина Голянова. Она первая поверила в идею театра. Он сказал: «Хочу познакомиться с молодежью поезда». И мы пошли по бригадам. Меня удивило его терпение. Разговаривал со всеми, спрашивал, чем занимался до БАМа, кем работал, и все записывал в черную общую тетрадь. А промерз, так промерз. Я думал, этот молодой человек наверняка уедет отсюда. Просто я его плохо знала. Скоро этого настырного парня узнает Звездный, а потом и весь западный участок. Клуб, как могли, привели в порядок, утеплили. Через неделю, 6 ноября, состоялось торжественное открытие клуба. А через 4 дня он сгорел. Из черной тетради. 10 ноября, сегодня в 5:35 загорелся клуб. К 10 часам от него осталась одна кинобудка. Это было испытание огнем. К вечеру в общежитии собрался актив, комсомольские работники, и решили не падать духом, а как можно быстрее восстановить клуб. Только тогда я понял, что моя работа здесь необходима. В 11:00 они отправились к инженеру-проектировщику Виталию Корхову, попросили разработать проект нового клуба из панели сборно-щитового барака. На утро всей гурьбой отправились к начальнику поезда и упросили его бросить на строительство все, что можно. В ближайшее воскресенье все вышли на Воскресник, чтобы расчистить место для стройки. Потом было всякое. Как Анатолий выбил 3 машины обрезной доски, страшный дефицит, пиломатериалы доставляли чуть ли не вертолетами, это особая песня. Когда прораб узнал, что необходимый стройке материал уходит на какой-то клуб, он прибежал такой разъяренный, что, казалось, просто убьет Байкова. Вот как об этом рассказывает Владимир Графов. «Я увидел чудо. До предела раскаленный человек остыл на глазах. Они говорили каких-нибудь 5 минут, и вдруг прораб забыл про свой гнев и сказал, нежно погладив Анатолия по плечу, «Слушай, друг, ты не своим делом занимаешься, иди ко мне в снабженцы». Но Анатолий точно знал, что занимается именно своим делом. И тогда уже успел поверить, что оказался в нужное время в нужном месте. Клуб начали восстанавливать. Но если вы думаете, что Байков в это время сидел и ждал, ошибаетесь. Он начал работать в школе. Представьте, какой она была в первую бамовскую зиму. Промороженная насквозь. Дети сидели в пальтишках. На первом этаже жили строители. Байкову отдали одну тесную комнату. И в ней, в это трудно поверить, работало 7 кружков. Среди них эстрадные вокальные ансамбли, танцевальный коллектив, ансамбль гитаристов, клуб любителей поэзии и даже бальных танцев. И все это при наличии одной ставки заведующего клубом. Все остальные – отчаянные энтузиасты, умельцы на все руки. А клуб строился, несмотря на сумасшедшие морозы. Несмотря на страшные потери, во время Воскресника стало известно, что на трассе перевернулась груженная кирпичом машина, на которой добиралась в поселок бригада Вани Арикаева. Кто-то по разгильдяйству забыл отправить за ребятами вахтовку. 2 погибли сразу. Один из них сам бригадир, отличный парень, весельчак-гитарист, через час сообщили. В больнице умерла Зиночка Пашинская, бригадный повар. На бам приехала с Хребтовой Устилимской, озорная песенная душа поселка. Плакали самые крепкие парни, но работы не бросил никто. Так на слезах и вере закладывался фундамент клуба «Таежник». К Новому году клуб был построен. Начали готовиться к новогоднему празднику. Байков замыслил грандиозный, без всяких скидок на походные условия, бал-маскарад. Но на этот раз ребят проверила сибирская зима. Из черной тетради. В ночь на 26 декабря ударил мороз 53 градуса. Только 30 декабря строители вышли на объект. Над поселком висел густой туман. Чугун раскалывался от легкого постукивания молотком. не могли работать ни отделочники, ни сантехники. Мы установили несколько печей временных и топили их трое суток. Не помогло. В ночь на 31 декабря 18 добровольцев стали оформлять клуб. Неприятности пошли косяком. Заработала система отопления, но полетел один из котлов. Сантехники ушли встречать праздник. Только одного из них чуть ли не на коленях уговорили что-то сделать. Он вновь запустил последний котел, из 8 батареек грела одна. В 7 вечера пришел пожарный и опечатал клуб. Нашел неполадки в проводке. Вспоминает Владимир Графов. Все опустили руки. Что будем делать? Но Толик сказал, ничего не надо делать. 30 рублей заплатить штраф я как-нибудь найду. И сорвал печать. И грянул бал. Это был настоящий бал-маскарад с яркими костюмами, зажигательными танцами, веселыми играми. Он продолжался на Морозной улице под живой таежной елкой. Так закончился для жителей Звездного 1974 год. Первый бамовский год. Но вернемся на минутку в декабрь. 11 декабря 1974 года в холодном классе собрались 7 человек. Сидели в полушубках, в ватниках. Бойков вдруг снял пальто, он был торжественен, подтянут, при галстуке. Взял со стола тонкую книжечку и, чуть дрогнувшим от волнения голосом, прочитал. Алексей Арбузов, «Город на заре». Драматический этюд. Из черной тетради. Мне выбирать не приходилось. Прочитал пьесу, выслушал мнение. Кажется, пьеса понравилась. Очень уж ее события, дух, близки к нашим. Решили ставить. Так родился будущий народный театр, который получит название «Молодая гвардия» и будет известен далеко за пределами Звездными. Вот как подвел итог своему бамовскому началу Анатолий Байков из «Черной тетради». О впечатлениях, крутых поворотах, превратностях и ощущении бешеной усталости и счастья писать трудно. Скажу только одно. Такое нужно прожить каждому человеку, и тогда можно сказать, что жизнь чертовски прекрасна. Спектакль «Город на заре» готовили легко, как будто проживали еще одну жизнь. Настолько герои Арбузова были похожи на них. Строители Комсомольска, молодежь, обживающая звезды, они похожи как братья. У них даже беды и потери похожи. Разница только в том, что на БАМе условия были получше, а их старшие братья на Амуре работали полуголодными, и одетыми кое-как. Разница, конечно, существенная, но не определяющая. Первостроители Комсомольска, с которыми приходилось встречаться, с таким же счастьем, как теперь бамовцы, вспоминают свою трудную юность. Для Байкова этот спектакль, первый на БАМе, был важен не только сам по себе. Главное, он собирал людей, которые потом будут с ним и с театром всегда. Так появилась Тоня Голянова, Владимир Графов, Иван Машков, Слава Огородничук. Вот что говорила Огородничук. «Я в театр попал, можно сказать, случайно. Меня товарищ позвал. Пойдем, — говорит, — посидишь, посмотришь. Я пришел. Репетировали «Город на заре», роли все распределены. Но мне интересно стало. Толик сказал, чтобы времени не терять, поработай немного осветителем, а потом посмотрим. Так и остался. Думаю, Славе только кажется, что это было случайно. Вот что вспоминал Графов. Он никогда не заставлял человека сразу выходить на сцену. Поначалу и ролей не давал. Просто говорил, приходи, посмотри. Нам не обязательно нужны актеры. Нужны и осветители, и художники, и завпостановочной частью, и просто добросовестные люди. «Приходи, а там видно будет, может, тебе понравится». Он всегда говорил, что его задача — собрать вместе единомышленников, заинтересовать их, обучить, а там можно подумать о сложной работе. Главное, он поселил в нас беспокойство. Следующая запись в черной тетради сделана летом 1975 года. Работа над пьесой Арбузова «Город на заре» — это проверка знаний, способностей, знакомства с людьми. Это лишь подготовительный этап. Можно сказать, что он завершен. А дальше очень важная запись. Важная для судьбы Байкова и его театра. Из черной тетради. А сейчас работа над дипломным спектаклем. Это будет «Молодая гвардия» Фадеева в новой инсценировке Анатолия Алексина. Эта пьеса всех покорила и зажгла. Кто-то поначалу испугался, кто-то засомневался, многие обрадовались. Но заинтересовались все. Работали над спектаклем почти год. Изучали громадное количество документов и материалов, писали рефераты, переписывались с музеем в Краснодоне с Еленой Николаевной, мамой Олега Кашевого. В октябре 1975 года Анатолий Байков побывал в Краснодоне, работал в музейном фонде, но самое главное, познакомился с родителями молодогвардейцев, с оставшимися в живых ребятами. Но Байков понимал, что кроме знания материала, нужно еще и умение, хотя бы элементарные актерские навыки, ведь большинство его актеров и представления имели о сценическом движении и речи. А ведь их было уже несколько десятков. Вместе с репетициями шли занятия, изучались азы актерского мастерства. Они тогда не осознавали, что это было счастье. Разве инженер Олег Минин когда-нибудь забудет, что он жил мыслями и чувствами Олега Кашевого? А Тоня Голянова, озорная, бесстрашная Любовь Шевцова, Любка-артистка? Ведь это была она, это ее молодость. Иван Машков, разве для него ощутить порыв Сергея Тюленина не было счастьем? И так каждый, кому выпало воплощать образы молодогвардейцев, все они прикоснулись к подвигу и величию духа своих братьев и сестер, с которыми они разминулись на земле на десятки лет. Премьера прошла в День Победы, а потом они играли этот спектакль 16 раз. Какая любительская постановка может с этим сравниться? Звездным, где не было и тысячи жителей, спектакль прошел 7 раз, и зал всегда был полон. 3500 зрителей посмотрели «Молодую гвардию». Таким был дипломный спектакль студента-заочника Московского института культуры Анатолия Байкова. Так родился Народный театр, который отныне носил это гордое имя «Молодая гвардия». Успех был оглушительный. Вместе с «Молодой гвардией» пришел громадный эмоциональный творческий подъем, но он не мог длиться вечно. Для Байкова наступили тяжелые дни раздумий. Это знает каждый творец. Большая работа закончена, наступает опустошенность. А тут еще так получилось, что планка сразу была поднята очень высоко, и эта высота обязывала. Однако подобного материала не находилось. Снижать уровня он не привык. Тупик. 4 сентября 1976 года Анатолий записывает в черной тетради. Сегодня вновь мелькнула мысль. А нужна ли вся эта работа? Вспоминал разговоры с ребятами на тему «Зачем и почему ты пришел в театр?» У многих был такой ответ – от скуки. Но от скуки можно идти на танцы, в хор, к телевизору, наконец. Может, стоит поискать людей, ради которых пришли бы в театр ради театра? Но найдешь ли таких? Эти мысли не дают ему спать по ночам. Накапливается усталость, неудовлетворенность, житейские неурядицы. И он решает уйти из театра. Он еще не знает, что это значит уйти от себя. А от себя, как известно, никуда не уйдешь. Итак, уйти. Но куда? Бригадир Александр Бондарь предложил: «Давай к нам в бригаду». И Байков согласился. Ведь костяк театра собрался в бригаде Бондаря. В нее влилась бригада Александра Рапопорта. Владимир Графов покинул хорошую работу на звеносборке, чтобы жить с товарищами по театру. Владимир Заботин, связист по профессии, оставил ради театра должность на почте. Вместе со всеми Байков рубил просеки, строил мосты на притрассовой дороге, монтировал водопропускные трубы. Ему было тяжелее других, ведь он, сельский паренек, привычный к физическому труду, был надолго оторван от него, но никогда не показывал слабости, не просил поблажки, работал наравне со всеми, а вскоре и втянулся. Вроде бы ушел от театра, но театр взял, да и сам пришел к нему. Он созревал в нем, присутствовал в разговорах, в молчании, поэтому бригадный спектакль возник естественно. Это было заседание парткома Гельмана. О том, как родился этот спектакль, я уже рассказал в очерке о Бондаре. Здесь только напомню для связности повествования, добавлю некоторые детали. К пьесе Гельмана они присматривались и раньше. Отпугивало, что только что вышел фильм с Евгением Леоновым в главной роли. К тому же МХАТ привозил на БАМ свой спектакль. Но когда они на себе почувствовали, что такое сидеть без работы из-за чьей-то халатности, разгильдяйства, нераспорядительности, Байков стал убеждать всех. «Давайте ставить этот спектакль», — вспоминает Александр Рапопорт. Анатолий будоражил нас, доказывал, что это и есть средство доказать администрации, что мы способны на большее, средство борьбы с неполадками, неорганизованностью, просчетами в работе, простоями. Говорил, что мало вешать боевой листок на дверь начальника участка, что, кстати, делал он сам. Нужны более сильные меры воздействия. Это и будет наш спектакль. Толик убедил нас, что мы никого не повторим, что проблемы бригады Потапова — это и наши проблемы, что мы можем сказать и о своей боли. И мы решились. Спектакль этот жил долго, пережил своего создателя. Перед укладкой «Золотого звена» они проехали с ним по сдаточному перегону, их горячо принимали зрители Северомуйска и Куанды, Сюльбана и Чары, вспоминает Александр Бондарь. Самой большой наградой для нас было, когда во время спектакля из зала кричали «Прав, Потапов! Сколько и на нашей стройке такого бардака! Значит, нам верят, верят Толику!» А время текло, трасса подошла к Давану и должна была уйти в Бурятию. И вот тут-то и возник конфликт, о котором много писали, в том числе и в очерке о Бондаре. Потому напомню коротко. Бондарь с бригадой хотел пойти за Даван, но из энгокстроя их не отпускали. Тогда ребята решили уволиться и начать сначала, но уже в тресте нижний ангар «Странстрой», потеряв заработанные надбавки. Дело дошло до начальника главбомстроя Мохартова, и конфликт благополучно разрешился. Бригаду отпустили с миром. Майков к тому времени защитил диплом, вернулся в «Звездный», и все у него было благополучно. Театр получил звание народного и премию имени Иосифа Уткина. Его знали в области. Но вместе с бригадой ушел костяк театра. Что еще важнее, ушли лучшие друзья, самые близкие люди. Рядом с ним не стало товарищей, о которых он недавно мечтал и которых обрел в бригаде. Они пришли в театр не от скуки, а ради самого театра. И он добился перевода в «Кичеру». Сначала работал в клубе, а потом, когда укладка, которую от Виктора Лакома принял Александр Бондарь, ушла далеко от поселка, вернулся в бригаду. Появился легендарный бронепоезд, спальный вагон, вагон-баня, столовая и еще один, на котором красовалась надпись «Народный театр «Молодая гвардия». Это было самое счастливое время в их бамовской судьбе. Они, в основном семейные люди, построили дома на одной улице, которую назвали «Театральной», занимались работой о которой мечтали, укладкой пути. Жили весело, дружно и наполненно. Вместе встречали праздники, вместе переживали беды, тогда еще редкие. Собирались чаще всего у Машкова, шутили напропалую, много смеялись и работали. В буквальном смысле прошли пешком до Балбухты. Да не просто как туристы. Продвигаться вперед по 25 метров, укладывая многотомное звено, подбивая его 100-километровой Машкой, обрезком рельса с четырьмя подвижными ручками, это было непросто. В любую погоду, зимой и летом, вместе со всеми работал режиссер Народного театра, молодая гвардия, опытный монтер пути Анатолий Байков. У них был бригадный дневник. Кто-то из гостей записал в нем: «Работники, ахальники, скоромники, мы движем горы, если видим цель. В Европе дело делают наемники, в России дело двигает артель». Они и были артелью, молодой, счастливой, жадной до работы. И театр стал их артельным делом, а цель они видели отчетливо, и это было не только золотое звено, но и их судьбы. Недаром их лозунгом было «Строим дорогу, строим себя». Для театра это было тоже счастливое время. В его репертуаре соседствовали Распутин и Гельман, Вампилов и Шукшин, вроде бы такие разные, Александр Бондарь. Да нет, это только кажется. Каждый из них умеет чувствовать болевые точки в бремени. Байков всегда выбирал пьесы, в которых перед героем стоит проблема нравственного выбора. Он жил напряженной духовной жизнью. Намахавшись за день Машкой, до поздней ночи репетировал с ребятами очередной спектакль. Много читал, окончил институт культуры, продолжал учиться, теперь в Ленинграде, в знаменитом семинаре режиссеров народных театров у Зиновия Яковлевича Карагодского. Организовал фестиваль «Театральная весна» на БАМе, думал о спектакле про строителей магистрали. Но болезнь уже подкрадывалась к нему. После ребята вспоминали, он был бледен, сильно уставал. Потом у него под подушкой найдут бумагу, из которой поймут, что Байков перенес микроинфаркт. Но перенес его на ногах, жил в обычном для него сумасшедшем режиме. Летом 1983 года он ушел в отпуск. Вместе с женой и дочками уехал на Большую Землю. Бригада ждала его возвращения, без него все скучали. В этом был какой-то парадокс. Когда Толик уезжал, они, его артисты, облегченно вздыхали. Слава богу, не будет изнурительных ночных репетиций. Но проходило несколько дней, и все начинали маяться без этой душевной работы, без требовательности Толика, без новых знаний и впечатлений, которые они получали от Байкова каждый день. Так было и на этот раз. Но вдруг откуда приползла в Кичеру страшная весть. Толик тяжело, безнадежно болен. Бригада решила поехать в Москву и все узнать самим. Отправили Толика Симонова и Славу Городничука. Нашли Байкова в Боткинской больнице. Людмила, жена Толика, встретила их сама не своя. Да парни и сами видели, плохо Анатолий. Исхудал, отказали ноги, затруднена речь. Но держался молодцом, набросился с расспросами, как дела в бригаде, как ребята. Во время врачебного обхода отозвали в сторону лечащего врача. Спросили, что с ним. Женщина долго смотрела на них, потом спросила: «А вы ему кто, родственники?» «Мы больше, чем родственники, мы бригада, все равно, что семья, 10 лет вместе», — женщина сказала, отводя глаза. «Ну тогда мужайтесь, ему осталось не больше 2 недель. Это болезнь, мы ничего о ней не знаем и лечить не умеем». В Москве догорало яркое лето, было много цветов. На улицах, как всегда, людно, шумно. Парни брели куда-то, глотая тяжелые мужские слезы. Наутро они снова были в больнице. Старались выглядеть бодрыми, веселыми. Пытались рассказывать что-то, лишь бы не повисло тягостное молчание. «Не надо, ребята», — спокойно сказал Толик. «Сегодня говорить буду я». И он говорил: «Моя первая просьба — обязательно откройте 10-й театральный сезон. Без меня я выбыл надолго. Думайте о спектакле про БАМ, это моя мечта. И еще, ребята, живите всегда так, как мы жили на БАМе, особенно в первые годы. Самое начало, оно должно жить в нас всегда. Я хочу сказать вам всем, что таких друзей я больше нигде не видел и не найду. Главное, себя берегите. Работа у нас тяжелая. Ежегодные проверки, не надо от них сочковать. Они не зря придуманы. Я только сейчас понял, когда лежу недвижимый, понял, как это здорово жить. Пока я здесь лежу, лечусь. Побольше писем, хоть несколько слов от любого человека с БАМа из бригады. А я еще вернусь, я обязательно к вам вернусь, я еще буду работать. Никто сейчас не скажет, знал ли он, что его ждет, говорил ли эти слова, чтобы успокоить друзей, или все-таки верил, надеялся. Прочитал в комсомолке очерк про девочку, которая живет полноценной жизнью с парализованными ногами, говорил: «Вот видите, это девочка, а я мужчина, я тем более смогу». 5 сентября 1983 года в 5:05 Анатолия Бойкова не стало. В радостный и грустный день, когда сошлись рельсы Запада и Востока, Анатолий был с бригадой. Они никогда не забывали своего комиссара, ведь бригаду Бондаря называли и бригадой Бойкова. Завершая, вспомню слова его друзей. Иван Машков: «Я всегда буду ему благодарен за то, что он создал наш коллектив, где мне было интересно, где я по-настоящему жил. Я благодарен Бойкову, что он создал нас, сплотил, связал этой единой нитью». Александр Бондарь: «Мы выросли с верой в коммунистическую идею, но я в жизни встретил только двух настоящих коммунистов. Один из них мой отец, второй Толик Бойков. Это был такой человек, душа и совесть бригады. Если бы таких людей было много, мы бы построили коммунизм». Владимир Графов: «Он никогда не учил прописным истинам, что надо жить красиво, надо жить честно. Он своим существованием показывал, как надо жить». Так закончился земной путь Анатолия Бойкова. Но у настоящих людей, каким был Толя, он не умещается в черточки между датами жизни и смерти. Их духовная жизнь продолжается по ту сторону бытия. Да, Народного театра «Молодая гвардия» больше нет. Его артисты повзрослели, постарели, разъехались в разные концы страны. Но в горе и радости они всегда вместе, стоит только позвать, и слетятся на зов посидевшие молодогвардейцы. Живет театральная весна на БАМе, фестиваль имени Анатолия Бойкова. И он, Анатолий, каждую весну смотрит в зал с портрета, и глаза его улыбаются.